Можете присесть. Нам сегодня послужить словом брат Олег. Благослови Господь.
Слава Господу. И как написано, благословляйте имя Господне. Так сказал Бог, Господь наш и Бог наш, сказал Израилю, когда будете в земле обетованной, то не благословляйте вещи, пищу, воду, я освящу ее, а благословляйте меня. Благословляйте имя Господне. Аллилуйя. И как написано, да даст Господь нам духа премудрости и откровения, чтобы нам открылись глубины Слова Его. Потому что без Него своим умом Его Слово не постичь. Благословен Господь наш. И как мы знаем, что с чего хотелось бы начать прежде всего, что о дарах Духа и о плодах Духа. Я думаю, что все мы знаем здесь, что есть разница между этим и большая разница, что есть плоды Духа, а есть дары Духа. То есть, когда мы живем в дарах Духа Святого, то здесь Бог больше говорит о верности. О нашей верности, и если мы верны в малом, то Бог говорит, дам больше. Но я хотел бы сегодня говорить немного о другом, о плодах. То есть о том пути перерождения нашей души в образ Христа. И как Господь, когда творил Адама, и когда Он творил, сотворил все живое, то даже в словах, которыми записано это, когда он написал, сказал, что сотворил животных, птиц, рыб, то там идет одна составляющая земная. И там идет на иврите одно и то же слово, но там, если говорится о животных, то там идет одна буква йод. А когда он говорит «сотворим человека», то там идет две. И то, когда мы разбиваем, можно именно взглянуть, что Бог вложил в человека иное составляющее, не только животное, но и небесное. И мы состоим из двух. И по какому пути мы идем, зависит от нас. Слава Господу. И так еще больше всего об этом пишет потом Павел в Римлянам, 7-8 глава, когда он говорит, что есть во мне желание добра, но чтобы сделать это, то того не нахожу. Потому что вижу в членах моих иной закон, противоборствующий духу ума. И он об этом подробно говорит и описывает эту борьбу души и духа, плоти, ума, невозрожденного, еще не перерожденного. И как написано в Ефесянам 4 главе, это 11, с 11 стиха, сегодня у нас некому открывать, вот, придется самому читать, да. Вот. А вам верить то, что я правильно читаю, или проверять сзади за мной. Так, 4 глава с 11 стиха. «И поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе не придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». О чем здесь хотел сказать Павел? О чем он здесь написал? О чем он здесь говорит? Чтобы нам понимать, что он поставил апостолами, дал и пастырями, и так далее, пророками, евангелистами, учителями. Для чего? К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Доколе мы не возрастем, да? В меру полного возраста Христова. То есть, когда мы рождаемся от Духа Святого, когда мы приходим и рождаемся, именно рождаемся от Бога, то это только первый шаг, когда мы приходим в покаяние и действительно проходит это рождение. А потом происходит, как здесь и написано, процесс, длительный процесс перерождения нашей, прежде всего, души. Души. И как здесь Павел сам пишет очень много о том, что распинают плоть свою страстями, похотями греховными. А потом он пишет наоборот, говорит, и обновите свою плоть, свой ум, тот старый ум, который у вас есть, ветхий. То есть он тоже потом начинает писать о том, что вам нужно обновить его, не избавиться от него. Как, например, Соломон пишет в своих притчах, что говорит, не надейся на разум свой. То есть почему? Полагайся на Господа. Потому что этот ветхий разум. Даже у Соломона в тех же притчах можно найти, когда он говорит, не надейся на разум свой, а потом же в других местах он говорит, разум и премудрость дает мне, то есть Бог ведет меня. То есть это уже другой разум, обновленный разум. И то, о чем пишет Павел, это обновленный именно разум. То есть нам надо и дух, чтобы и душа, и дух, как написано потом, в совершенстве были, стали совершенными в полноту возраста Христова. Не только дух наш, но и душа, она участвует в этом всем. Я думаю, что каждый из нас уже осознал это в своей жизни, что жить по духу и ходить по духу без участия души невозможно. Душа также в этом участвует, и именно она либо соглашается, либо не соглашается, и так далее. То есть перерождение нашей души – это процесс. Покуда действительно, чтобы, как мы уже не раз слышали, чтобы Духу Святому было уютно. Если мы говорим, что, как и пишет Павел, что храм, что мы являемся храмом Духа Святого, то чтобы ему было уютно в этом храме, чтобы ему было хорошо, чтобы были видны его дела, а не наши, то для этого нужно перерождение, полное перерождение души человека в образ Христа, обновление ума и перерождение его души. То есть здесь участвует не только наше сердце, а ветхая природа, какая у нас была и есть, она как бы вроде как, думаем, очень часто так я встречался с этим мнением, что она нам не нужна. Нет, она нам нужна, она участвует в этом процессе. И это обязательно. Без нее никак. Мы ходим в этой плоти, мы живем этим умом. Мы пользуемся им. И чтобы мы правильные решения принимали, то если мы, как Бог сравнивает нас с сосудами, то этот сосуд должен быть заполнен словом, живым словом. И прежде всего, как пишет Петр, говорит, словесное молоко возлюбите. Что такое словесное молоко? Я думаю, мы понимаем, что это прежде всего просто слово Божие, которое мы читаем. А более твердая пища – это уже то, что Бог дает. Откровение, пророчество и так далее, к познанию Его. Когда мы наполнены этим словом, то Дух Святой будет водить нас именно по этому слову. Он не будет вас выводить никуда, ничего нового нам не скажет. Он скажет то, что сказал уже. И как написано, как сказал сам Иисус, Он напомнит нам. Напомнит что? Что Я говорил вам? Чего? Именно что Он сам говорил. Он напомнит и научит, и наставит ни о чем-то новом, ни о чем другом, но все то же самое, что написано, о чем Он учил. Не слова учителей он будет напоминать нам, но слова Христа, Мессии. Слова Господу. И так тогда перейдем уже дальше по этой теме. Когда Авраам родил Исаака, то у Исаака, если помните, тоже было двое сыновей, Исав и Иаков. Это тоже как символ двойственности нашей души. Просто в процессе жизни Иакова показана очень большая глубина всего, именно на жизни Иакова можно все это увидеть, в его женах, в его детях, в его даже имена всех жен и так далее. То есть имена, так как тогда говорилось, что имена, которые даются людям, их давали всегда, это не так, как мы сейчас понимаем, Петя, Вася, это сущность, это суть моя. И когда давали имена, то хотели говорить, именно сказать то, что какой он. Потому что когда Моисей спрашивал, Господи, я пойду к ним, и что я им скажу? Кто ты? Да, ты Бог Авраама, Исаака и Иакова. Но кто ты? Что я им скажу? Какой ты? И тогда ему он открыл свою сущность, суть, что он был, есть и грядет. То есть сущий кто такой? Был, есть и грядет. И другого такого нет. И никому больше это имя не принадлежит. И также и когда давали имена своим детям, то есть людям, это было именно так. И именно потому Бог менял имена Аврааму сначала, потом мы знаем это, он поменял точно так же Иакову. Именно поэтому, потому что он хотел поменять его сущность, он хотел показать, что ты другой. Потому что даже на примере Исава, здесь тоже можно увидеть, что Исав – это земной сделанный, то есть тот же Адам. Даже когда Иаков рождался, он держался за пяту Исава, если помните, когда они рожались. То есть он прикрывал своей рукой, даже суть его, Иакова, была уже в том, что прежде чем мы родились, Бог сказал, что, Ревеке, что в твоем чреве два, или ты меньше и будешь служить большему. И именно в том меньшем семя обетования, не в старшем. И еще в чреве матери уже взялся, так сказать, Иаков за свое служение, да, он прикрывал пету Исаву. Вот, но каким он был, таким он и родился, земным сделан, то есть он таким был, как Адам, земным, ну, не было уже, ни, он другой по отношению к Иакову. И когда Иаков потом уже пошел за своими женами, то Бог действительно, Исаак его благословил. Значит, если помните то благословение, которое получил Иаков хитростью, это первый раз, это его заслуга, так будем говорить, да, как есть. Бог хотел этого тоже, Бог участвовал в этом, это не было случайно. Это просто ревность Иакова показана для нас, что насколько он сильно хотел этого. Но потом Исаак благословляет его, действительно уже благословляет сам, сознательно, благословляет, когда посылает его за женой. И иди, говорит, туда, и нигде другой жены не бери. Иди туда, в землю отцов, в землю Авраама, и там возьмешь жену себе. Он благословляет его. Ну, так как полное благословение, говорит, да пребудет на тебе благословение Авраама. И в Бытие 29 и 30 глава мы можем потом уже дальше наблюдать, что происходило с Иаковом в его жизни, его процесс перерождения его, прежде всего, души, и на примере его жен и сыновей. Когда он женился на Рахиле, что, кстати, означает Рахиль, это пастись, то есть как овца, то есть она как показана здесь как образ небесный. И это было, он сразу, как только увидел ее, он действительно увидел, это мое, Он возлюбил ее всем сердцем. Он не мог, все, ему это, все это мое. И когда первые, как написано, 7 лет, они пролетели. Они просто пролетели. Он и не заметил, как они прошли. А Лия – это вторая часть его. Это земная. И перевод самого слова этого ну, если помните, она была немного слеповата, не видела. То есть она как образ нашей именно души, не духа. То есть не небесная, то есть это вторая составляющая нашей души. Чтобы так понятнее нам было, что именно означает именно имя Леи. И когда начали они рожать, сначала он, можно сказать, вспомнил сначала за то, что он, Иаков, заплатил полную цену. Он отслужил 7 лет за Рахиль. И сначала ему дали, все-таки, опять же заметим, что он получил. Не Рахиль. Он получил Лею. Она была женой ему, стала первой. Именно та, которая составляющая земная. Наша земная, душевная. Сначала Лея была дана ему, а потом уже Рахиль. И он вторую часть свою, и он полную заплатил, и говорится, и за земную, и за духовную, и за небесную. То есть он и 14 лет он служил за своих жен. Заплатил полную цену, полнота. Он отдал полную цену. Притом еще уже те остальные годы, которые он там служил, это уже была награда его за все то служение. Слава Господу. И первое, кто рожает, если помните, Лея. Она рожает кого? Первый сын у нее Рувим. Что означает слово Рувим? Что означает его имя? Это видеть сына. Если говорить о духовном значении этого слова, этого имени, то это наше рождение, когда мы обращаемся к Христу и что происходит в нашей душе. Именно в душе мы начинаем во всем видеть. Наши глаза открываются. Открываются наши глаза, и мы начинаем понимать, что-то видеть. Мы видим Сына Божьего, мы начинаем видеть дела Божьи вокруг нас. Мы начинаем именно видеть духовными глазами что-то видеть. И это первая ступень рождения от Духа Святого, рождения свыше. Второй сын рождает, опять же, Лея. И это все перерождение души. Она рождает второго сына, Симон, как мы читаем в русском варианте. На иврите это звучит немного иначе. Шимон, то есть от глагола шма, слушать, слышать. То есть значение этого имени слышать, или слышать, прежде всего слышать. Она начинает, наша душа, вторая ступень, да, рождение, опять же, свыше и нашего роста духовного, мы начинаем слышать, что говорит Господь. Я могу только привести пример, говорится, тот через сам прошел. Я думаю, что у каждого из вас найдется такой же пример. Когда мы далеко не сразу начинали понимать, чего хочет Бог, как Он говорит к нам. Мы очень хотели этого, я знаю, каждый из вас хотел этого. И в моей жизни было такое, что когда я замечал просто за собой, что внутри меня что-то, ну, какой-то голос, который говорит, что вот надо поступить так и так. А я своим умом пытаюсь оправдать себя. А, ну, зачем? И я нахожу уйму, целую, как говорится, кучу оправданий для того, чтобы этого не делать. И чем быстрее, и когда я понял, что я делаю и с кем я спорю, то потом только без покаяния невозможно. Просто-напросто, когда я понял, что я спорю не сам с собой, что Бог тихим голосом говорит, что ты должен сделать это. А я по своей привычке логически все это взвешивать, что мне выгодно, что мне невыгодно, а вдруг это правильно, а может неправильно. То есть Бог дает, как написано у Иоанна, что овцы мои слышат голос мой, говорит Иисус, да? И когда рожденный свыше, говорит, он также говорит, мы знаем, что написано об этом, что дух дышит где хочет и как хочет, да, и откуда приходит, куда уходит, не знаем, но так бывает со всяким рожденным свыше. Но когда мы рожденные свыше, и поначалу мы никак не можем понять, а почему же я тогда не слышу? Потому что это просто-напросто вторая ступень перерождения нашей души. То есть каждый из нас может увидеть потом себя, где он находится, как, говорится, свое состояние души. Третий сын Левий. Левий, это значит в переводе на русский язык прилепляться. Глагол лава, прилепляться, Левий. То есть прилепляться, мы прилепляемся к Духу, к Богу. Прилепляемся, прежде всего, как написано, опять же, всей своей душой прежде всего. И умом, и сердцем, как написано, есть возлюби заповедь. Помните, да, что там написано? Всем сердцем, умом, крепостью, всем. Вот так и нашей душе получается. Мы прилепляемся прежде всего душой. Начинаем прилепляться к Богу. Мы начинаем, только это происходит уже тоже, опять же, это следующая ступень нашего духовного роста. Перерождение даже так, не роста. Именно перерождение нашей души в образ Христа. Это следующая ступень. Просто начинаем прилепляться к Богу. Как прилепились левиты? Что значит прилепиться так, как должно, по-божьему? Что они, для них не важно было, что там это, как там это. Сказал Бог, они сделали. Вышел Моисей и сказал, кто Господний ко мне? Никто не рассуждал. Сказал, вытянь меч и иди через стан. И они пошли. Они не рассуждали. Сказал Бог, значит, надо делать. Они доверяли полностью. Полностью доверять своему Творцу, своему Богу. То есть прилепиться так, чтобы не взвешивать это как по такому, по той философии, которая сейчас распространена очень в мире, это грека, такая греко-римская, да, которые начинают тут, знаете, как суд, который изображен, там весы, что перевесит, что перетянет. То есть вот эта греко-римская такая философия, она не присуща Богу. Он говорит, шма, слушай, исполни. И когда говорит, верю, то он говорит, я доверяю тебе. То есть если человек говорит, Господи, я верю тебе, то значит, я доверяю тебе, я исполню. Это значит, что раз я верю, значит, доверяю и я делаю. Я повинуюсь тебе. Верить – это значит повиноваться. Доверять и повиноваться. И как и можно увидеть, опять же, как прилеплялся, например, на примере «Песни песней», когда там описано жених и невеста, образ. Как они прилеплялись. Когда жених пришел к невесте, она возлюбила его, она увидела его, как он прекрасен, она полюбила, так же, как и мы Господа, да, мы возлюбили ему, он нам понравился, мы хотим с ним быть. Но она прежде всего сказала жениху своему, ты мой и все. И мы говорим, Господи, ты наш. И только в конце, когда жених пришел к ней и сказал, пошли со мной по горам, она сказала ему, да не, ты уж как-нибудь сам. А так и мы в своей жизни спорим и говорим Господу, да не, Господи, ты ж Бог. Я боюсь еще чего-то. Вот это такое доверие, такое у нас прилепление, прилепляемся мы именно так. И только когда невеста осознала, что она сделала, то в песне песней там показано, она потом начинает везде искать его, она его потеряла своим отказом, она потеряла с ним связь, она потеряла его, она везде исходит, ищет его, так как и мы бывает тоже, мы потеряли своим отказом, мы теряем общение с Богом, и мы хотим его искренне вернуть, а его нет рядом. И Бог отвечает только тогда, когда увидит твердое решение, ему не нужны пустые слова, это все абсолютно пусто. Никакие слова не убедят Бога ни в чем, если он не увидит твердого решения в сердце человека, что да, Господи, Все, я твой. И эти же слова говорит невеста жениху своему в песне песней. Она говорит потом совсем не то. Она не говорит, что ты мой, она говорит, я твоя. Все, я твоя. Так как и мы, когда мы прилепились уже, истинное прилепление к Господу, это когда я говорю уже, Господи, я твой. И что хочешь, то и делай, Господи, в жизни моей, во мне, со мной. Веди меня, куда ты желаешь. Я твой. То есть истина, когда я уже действительно прилепился, или прилепилась, когда душа наша прилепилась к Господу, и только после этого мы начинаем, действительно, она рождает следующего сына, которого имя Иуда. Иуда по-еврейски. То есть, что означает? Это составляющая из двух имен. Это имя Господа и хвала. Хвала. Хвала Господу. То есть, мы начинаем благодарить Господа. Мы начинаем видеть, слышать. Когда мы прилепились к Нему, мы понимаем, насколько нам прекрасно в Его присутствии, как нам хорошо с Ним. Как нам прекрасно с Ним. Когда мы действительно прилепились к Нему и сказали, Господи, я Твой, только тогда приходит истинное прославление. Когда мы видим Божью природу в нас, то есть мы даем Ему место, благодаря тому, что мы прилепились полностью к Нему, мы даем Ему место проявиться в нас, через нас. И свидетельствуем, это то, о чем написано не раз уже, и мы слышали об этом, именно свидетельствуем о делах Его. Не просто говорим, что ой, какой хороший Бог. Да, хороший. Как Он хорош для тебя? Что Он сделал в твоей жизни? Чем ты Его прославил? Божья слава, то есть в нас она является именно в том, что мы даем Ему прославить себя в нашей жизни, позаботиться о нас. Мы поступаем так, как Он хочет. И через это нам приходит благодать от Него. Нам становится действительно прекрасно. Если я, когда я осознаю, что я борюсь с Ним и не даю Ему места, и чем раньше я это осознаю, тем легче мне. Потому что если я этого не сделаю, то мне становится плохо. И когда мне плохо, то, как написано, печаль по Богу производит, что у нас? Покаяние, если мы рождены от свыше. И мне плохо, я говорю, Господи, прости, я больше не буду спорить. Но это желание сердца, потому что нам без него плохо. И этот путь, который означает на иврите, это хождение по кругу, это пустыня, как говорят евреи, там 42 стоянки, и каждая стоянка – это испытание. Это испытание, которое Бог посылал. Для того, чтобы они увидели, как они поступят. Поступят ли они по Слову Божьему. Интересно, что Бог создал сначала народ свой, а потом только ввел их в землю обетованную. И все народы отличаются от народа Израиля только именно этим, что Бог и мы, если мы хотим быть также благословенными в Его присутствии, если мы хотим попасть в Его присутствие, если мы хотим попасть в землю обетованную, тот город нерукотворный, как написано, а сотворенный им, то нам прежде всего также нужно довериться Ему, чтобы Он создал нас как единый народ, как общество Его, народ Израиля. Потому что мы прилепились, и Он заключил этот завет, как написано, с домом Иуды и домом Израиля, а мы к Нему только прилепились. И закон Он был дан Ему, то есть дому Израиля и Иуде. То есть все слово было дано Ему, и опять же Иешуа, то есть Иисус Христос, для Мишуа Мессия, да, Он пришел для чего, как написано, Он придет к Своим спасти их от грехов их, избавить Своих от грехов их. Это Матфея, первая же глава. Потому дальше мы видим, когда мы уже действительно начинаем понимать что-то, прославлять Господа в своей жизни, когда мы видим дела Его и свидетельствуем о делах Его, действительно начинаем воздавать славу Ему, благодарим Его. Здесь уже дальше наше сердце, оно еще ветхое. И дальше здесь Бог посылает, здесь кто рожает, если помните, служанка. Причем служанка Рахили. То есть Рахили это как образ именно небесный, да, составляющий нашей души. И именно служанка Рахили рождает. первого сына, потому что Рахиль возревновала, говорит, это раз, то есть как так, что я не могу до сих пор благословить, она борется за любовь мужа своего, за своего возлюбленного, что как это, я не могу до сих пор родить, говорит, дай мне сына. Она предъявляет претензии Иакову, говорит, дай мне сына, все, дай мне семя, как, почему? Говорит, Иаков, что я тебе, Бог? И она решается на этот отчаянный шаг. И здесь действительно не зря это было сделано ею, потому что после того, это действительно показано, что происходит в нашей душе. Бог посылает, как здесь, рожает именно служанка, и служанка Рахили. И Бог посылает точно так же нам просто слух со стороны. Мы не можем сами справиться дальше, перерождение нашей души без тех слух, которых мы читали Ефесянам, да, в 4 главе, которых Он поставил на земле для созидания тела Христова. Нам не обойтись без этих слух, и эти слухи могут быть, Бог, мы можем получать откровение от Бога, слово от Бога, мы можем получать по-разному, Бог может говорить по-разному, и Он никогда не молчит, если только мы не закрылись от Него обидой или еще чем-то, грехом, не отделили себя от Него. И дальше нам нужна действительно эта помощь свыше, для нашего сердца, потому что, прежде всего, имя этой служанки тоже означает сердце. Это помощь нашему ветхому сердцу, нашей ветхой природе. И она рожает сына и называет его Дан. Дан означает суд, обрезание нашего сердца, то есть суды Божьи, без которых никак. Благодаря этим судам Израиль увидел, на что они способны по плоти своей. То есть, насколько они были ропотники, покуда он по пустыне ходил, водил их по этим, действительно, по кругу. Покуда они не очистились, не обрезались. И обрезались, как он действительно здесь говорит, с необрезанными сердцами. Вы народ жестоковыйный, сердцами необрезанными. И это так и было. Это вы помните, что много примеров было так, таких. Все, что с ними происходило, было не просто так. Это не по вине чьей-то там со стороны. Это по их вине. Бог просто посылал обстоятельства, в которых хотел показать, как вы поступите. И они поступали, как всегда. Желание добра есть во мне, да, чтобы сделать того, то не нахожу. Так и у них было. И потому здесь нужна очень, очень нужна помощь свыше, помощь тех слуг, которых Бог посылает со стороны для перерождения нашей души, чтобы обрезать это сердце, если помните, как говорит Иисус об этом, что я есть лоза, вы ветви, а Отец мой виноградарь. Он обрезает сердца наши. Следующий сын, опять же, рождает именно она, Вала, или на иврите Бильга, Нефалим, что означает «моя борьба». Она борется за любовь своего мужа. Она хочет, чтобы он был с ней, чтобы он любил, чтобы он был с ней. Она хочет угодить, прежде всего, своему мужу, принести ему. Тогда это считалось и поныне у них считается это как проклятие, как это, что если жена не рожает, и считалось всегда благословением, если она много рожает. Для того, говорится, Бог ее и создал. И она понимала это, как я в поношении. Дай мне сына, она страдает из-за этого. И именно потому она дала, говорит, войди тогда к служанке. И нам также нужна эта помощь, слух со стороны. Да, и здесь именно, говорит, она борется за это. И следующая рожает Зелфа, служанка Лии. Здесь уже Лия возревновала. Она перестала рожать сыновей. Начала рожать другая. И причем не Рахиль опять, а служанка. Она увидела, что сделала Рахиль и решила, думает, раз я не рожаю, значит, пускай войдет муж мой к служанке моей. И она ему предоставила тоже такую возможность. Потому что это считалось как бы одно и то же. Если помните, Авраам с Сарой тоже так решили. Бог им пообещал сына. И они решили, о, как хорошо. Давай позовем Агарь, раз у нас не получается. Позвали. Так же это считалось. То есть она рожает на колени Маида, то есть это считался как ее сын, не сын Агари. И здесь то же самое. Зелфа – это пылать, гореть, служанка Лии. То есть она именно наша часть нашей, опять же, души. Она помогает нам. Мы действительно горим для своего Бога. Мы желаем, чтобы что-то исполнить, угодить Ему, так как и они хотели угодить Ему. И начинают рожать Зелфа, служанка Лии. Опять это перерождение нашей души. Гад. Рождается гад. Перевод этого слова – счастье. Его имя означает счастье. То есть Лия говорит о том, что она счастлива, что имеет уже сына. Она родила этого, хотя это был пятый сын, но это был пятый сын не ее, а служанки. Но тем не менее она говорит о том, что она счастлива, что она обретет счастье, потому что следующий сын – Асир. И тоже он от Зелфы, от служанки. И Асир означает блаженство, то есть счастье и блаженство. Это те, опять же, область нашей души, которая неудовлетворенная. Неудовлетворенная почему? Как, что бы мы ни делали, к чему бы мы ни стремились, но если там чувства наши, эмоции наши не столкнутся с Господом, они не имеют удовлетворения, они не имеют счастья. Как заметили мудрецы, что человек счастлив в процессе стремления к чему-то. Когда он обретает это, что он, к чему он стремился, он захотел купить машину, купил машину. Да? Долго старался, стремился, походил вокруг нее, поездил. Все. Надо что-то уже другое цель ставить. Нет счастья, нет удовольствия. Надо какую-то другую цель. Так же, как и миллионеры в этом мире тоже так. Хочу самолет, хочу еще что-то. Ну, приобрел самолет, а дальше что? Ну, походил. Нет уже удовольствия в этом. Не имеет он удовольствия, потому что удовольствие обретаем мы от чего? Бог нам дает это, действительно, быть счастливыми и блаженство. Если помните, как Иисус учил, блаженны кто? Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. Но это, опять же, на основании надо смотреть и рассматривать, когда же эти заповеди блаженства надо рассматривать на основании слова. Потому что он учил их закону Божьему, слову Божьему. Потому что он сам является, и слово «мессия» означает как раз именно, прежде всего, закон Бога, слово Бога. Если вы помните, как написано у Иоанна, что вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. То есть то слово, которое, как написано евреям, что все пили, и ели от одного источника, и пили от одного источника, которым является Христос. Из последующего камня, как написано, которым является Христос. То есть Он являлся тем словом, которое было дано им в пустыне на горе Синайской. Он являлся этим словом. И все то слово, которое было дано, даже те заповеди, 10 заповедей, которые мы имеем, это просто сердце, как Он сам говорил, сердце всего закона, который был дан им. И весь закон Божий, который был дан через Моисея, это только лишь поясняет, что хотел Бог сказать. То есть, как исполнить эти 10 заповедей. Это сердце самой всего закона Божьего. Как он говорит, когда он сформулировал это в Новом Завете, говорит, что в этом закон и пророки. Он сформулировал это в 2 заповедях, да? Но как это соблюсти, как их исполнить? Как сказал Иисус, я пришел не для того, чтобы нарушить его, а для того, чтобы исполнить его. Как сделать это? Он показывает именно на примере, то есть он подробно разъясняет, даже когда, если помните, покаялся мытарь Закхей, что он кричал? Он кричал, вчетверо воздам, если кого обидел. Почему он так говорил? Потому что в законе Божьем сказано, если кто-то вор, будет пойман, то он должен не только отдать то, что он там украл, но и вчетверо возместить ущерб. И что сделал, действительно, по Новому Завету, как уже, можно так сказать, как есть, по Новому Духе. Он не был пойман, Закхей, но он признал себя виновным. И он был счастлив от этого, что он столкнулся, увидел Христа. Он понял это слово, живое слово. И он сам сказал, я вчетверо воздам, если кого обидел. по слову, по закону, которое имели они. То есть Бог послал Иисуса, чтобы помочь исполнить это слово. Он показал им, что это невозможно, что это возможно, но только благодаря Иисусу Христу, благодаря Ему и вместе с Ним. И Иисус исполнил это. Как Он сам говорил, ни одна йота и ни одна черта из закона не придут, доколе не исполнятся. И как потом Павел пишет тоже об этом же. Он пишет об этом же, когда он говорит, что закон духовен, говорит, а я плотян. Ну, будем продолжать дальше немножко, двинемся дальше. Дальше начинает рожать Лея. То есть это уже следующая ступень перерождения нашей души. Лея рожает Иссахара, из Завулона. Иссахар означает сущность, сущий. Завулон – обитель, обитать. То есть это уже следующая ступень. И опять же Лея, дух, это не духовная еще часть, это еще перерождение все-таки тоже нашей души. И это означает именно то, что, как говорит Лея, что сущий будет обитать. То есть душа наша готова к тому, чтобы сущий мог обитать во мне. И она говорит об этом, что, если помните там по Писанию, что будет теперь жить со мною муж мой. То есть это образ того, как она ревностно хотела, чтобы он обитал с ней, чтобы он был с ней. И только после этого, когда душа готова, начинает рожать небесная часть, Рахиль. Она приносит плод, свой первый плод. Она рожает Иосифа. Если помните, да, что Иосиф означал своей жизнью. Вся жизнь Иосифа – это прообраз самого Мессии, самого Христа. Вся его жизнь, все, что он делал, даже когда был еще маленьким, его ревность по святости Божьей, чтобы, когда он видел, что братья поступают неправильно, он сразу же бежал к отцу. Говорил, ну, отец, ну, неправильно, ну как это так? Так не должно быть. И его простота и наивность, то есть первый плод наш, что и вся жизнь Иосифа показывает, что она показывает, что это жертвенность, жертвенная любовь, это образ самого Христа. То есть это первый плод Духа, который порождает наша душа. Жертвенная любовь. Именно та жертвенная любовь, которую явил Иисус, когда Он пришел и сказал, я принес вам заповедь новую. И чем она отличалась, эта заповедь новая, почему она была новая, если помните, то Он сказал, возлюбите. То есть возлюбите меня так, как я вас. А как он нас возлюбил? Он пожертвовал собой. Он пожертвовал собой, не пощадил, как написано, то есть на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он пожертвовал собой ради всех нас, чтобы могли уверовавшие, как написано у Иоанна, чтобы всякий уверовавший мог спастись и иметь жизнь вечную. Потому что праведник, написано, едва спасается, да, а грешник где явится? Но Бог явил свою любовь всему миру, всем нам прежде всего Он явил ее. И в нас Он хочет показать, именно в нас, те, которые поверили в Нему, поверили. И как написано, опять же, Моисею еще было сказано это, что да будет у вас один закон для всех, и для чужестранца, и для пришельца, и для природного жителя. Один закон для всех. Один. Он не отличался. Если сказано, что те, кто не будет соблюдать субботу, будут, что, смерти предавались. И Иисус исполнил это все. Ему никто не смог ничего предъявить. Доколе там лжесвидетели не нашлись, и они его, если помните, начали обвинять в богохульстве. Они искажали его слова просто-напросто, так как иногда сейчас происходит. Так же происходит. Искажаем. искажаем слова Христа, искажаем, не понимая просто, не понимая, чему нас учил и чего Он хочет научить. Благословен Господь. И уже совершенный плод, который приносит опять же Рахиль, причем, если помните, она приносит, умирая. Именно умирая. Это сын Беньямин. Вениамин. Она называет его Бенони. Это сын моей боли. Она говорит о том, что насколько больно ей было, потому что говорит, я умираю. Служанка, которая принимала роды, она говорит, не бойся, это тоже сын тебе. Говорит, назови его Бенони, сын моей боли. Но приходит отец и дает новое имя, другое, отличное, совершенно другое. Он говорит, нет, это сын моей правой руки, моей правой стороны. Как написано, если помните, по правую сторону придите, праведники, да? Он сядут по правую сторону от всемогущего, да, по правую сторону от престола. То есть здесь показано, что праведность, правда, сила, праведность именно. То есть действительно совершенный плод праведности приносим, совершенный плод. Но для нашей души и для нашего сердца это подобно смерти. Когда мы проходим через такие скорби и боли, смертельные боли, и говорим, Господи, это плод моей боли. А Господь говорит свыше, нет, это мой плод, моей силы, моей руки. Это тот совершенный плод, который мы можем принести. Если помните, можно, это уже как Бог положит каждому на сердце, именно в колени Вениамина. И благодаря именно Вениамину даже смог Господь изменить сердца тех же сыновей Иакова. Если бы там не было Вениамина, не было, вся история была бы другой. И потом вот также через колено Вениаминова очень многие появлялись и судьи, пророки. Именно из колена Вениаминова. И тот же Павел, как он говорил о себе. Он тоже из колена Вениамина. То есть семя совершенное, через которое Бог смог явить, принести свой плод и действовать так, как Он хочет. Чтобы в этом сосуде, в нашем, нашей душе, чтобы действительно все увидели Бога, не нас. Но чтобы они увидели не наши поступки, не наши ошибки, а Божью милость, Божью славу, которую Он хочет явить, позаботившись о нас, проявить свою любовь в нас, в нашей душе, в нашей жизни. Для этого надо действительно, чтобы этот сосуд был чистым, чтобы эта душа была действительно перерожденной, новой, как написано в Новом Завете, да, мы все это знаем, мы новое творение во Христе Иисусе, новая тварь, старое прошло. Но когда Павел об этом писал, то он уже действительно прошел этот период. В его жизни также это было. Когда он писал, например, о том, что, как мы читали в Римлянам 7 и 8 главе, да, что это я хочу, я имею, хочу сделать доброе, я хочу это все сделать, но чтобы сделать это, я, ну, не получается. Я не могу, кто избавит меня от всего тела смерти? И только через время он говорит уже о другом. И по-другому совершенно пишет в других посланиях, когда он говорит, что уже не я живу, а живет во мне Христос. И это процесс его перерождения души. Он, как если помните, тоже его 14 лет, именно 14 лет его не было вообще нигде. Он тоже заплатил свою цену. Правда, об этом ничего не написано в Библии Писании, сколько именно, какую цену он тогда заплатил, почему его не было, что он в это время делал. Но вся жизнь его, это было повиновение Богу. Поиск угодить Ему, как мы уже разбирали на примере того, как он прилепился. И как прилепился действительно, как мы уже разбирали, как Левий, как левиты, что они не думали уже, что надо. Когда ему сказали, когда он шел в Иерусалим. Не иди, там ждет тебя смерть, там будут судить тебя, там еще там, там тебе будет плохо. Он говорит, не, я знаю, что Отец этого хочет. Что Бог хочет этого. Что Он для того и избрал меня, для того я туда и иду, чтобы исполнить волю Всевышнего. И как сказал Иисус, я не могу ничего творить, если не вижу Отца Творящего. Сам от себя я ничего не делаю. Ничего. Этот пример Он дал и нам, чтобы мы не делали от себя ничего. Хотя это может и выглядеть очень хорошо и добро, и прекрасно, и, как бы сказать, это добрые дела могут быть наши, но они не всегда угодны Богу. Они далеко не всегда угодны Господу. Слава Господу. И хотел бы то, что еще так, это помолиться вместе с вами, чтобы Господь вложил, действительно вложил в сердца ваши, в каждое сердце, понимание того, где Он находится и к чему Ему стремиться. Этот путь перерождения нашей души в образ Христа, это процесс, действительно длительный процесс. И может кто-то, отчаявшись, может сказать, что, Господи, я туда не дойду. Но важно, как сказал сам Господь, даже в том же второзаконии, когда Он давал Израилю закон, Он говорил, если вы будете послушны голосу Моему и будете исполнять все заповеди сии, которые Я дал вам, то будете иметь все сии благословения, будете иметь. А дальше Он говорит, совсем как бы сказать, не очень логично, да? Но Он говорит о другом, противоположном. Говорит, а вот если вы не будете исполнять, то есть не будете послушны голосу Моему и не будете даже стараться исполнять всех заповедей этих, то тогда вы будете иметь все сии проклятия, которые вы слышали. То есть Он заранее предупреждает о том, Он понимает, что мы не в силах своими силами исполнить все это. Но Он говорит о другом, что стараться, если вы даже стараться не будете исполнить это, то какое я вам благословение? Потому нам просто-напросто Господь хочет видеть, Он судит, как сказал сам, желания и намерения сердечные, прежде всего. Одно и то же дело, но Господь видит по-разному. Одно и то же, один и тот же поступок, а суд может быть разный. Потому что Бог видит намерения сердечные. Для примера можно что-то еще сказать, когда, если говорить о только что рожденном, новорожденном младенце во Христе, да, и если сказать о нем, что он каждый день читает Писание по 2 часа в день, то для него это достижение, это очень хорошо, это похвала. А если сказать о пастыре, или пророке, или учителе, что он 2 часа в день только читает Писание, то для него это не похвала. Он должен целый день пребывать в этом. Для него это поношение. То есть Бог видит желания и намерения сердечные. И что мы делаем? С каким намерением мы это делаем? Стараемся мы угодить Ему, как пытались угодить жены Иакова, за любовь Его, за Его присутствие в своем шатре они боролись. Как и наши души, они борются за то, чтобы Господь, приди, и хочу, чтобы ты был здесь, со мной, во мне, в моей душе. Это благо для меня, это прекрасно, как говорила та невеста своему жениху. Где возлюбленный мой? И только когда она сказала, я твоя, все, я твоя, тогда он пришел, тогда он нашелся. Она смогла найти ему. Слава Господу. Давайте помолимся. Благословен Ты, Царь наш, и Бог наш, всемогущий, всесильный и великий, ибо Ты послал Слово Свое, живое Слово, Аллилуйя, в Сыне Своем, дабы нам иметь жизнь в Нем. Ты послал Его, чтобы нам не совершать никаких жертв более, ибо Он совершил эту жертву, Всевышний Тадус, аллилуйя. И нам не нужно более совершать никаких жертв, но с кровью Всевышней, Господь, с кровью Его, Сына Твоего возлюбленного, мы приходим пред лицо Твое, Господи. Помоги нам исполнить волю Твою. Наполни сосуды наши Словом Твоим. Словом Твоим, Отец. Твоим Словом, которое Ты послал для нас. Благослови, Господь, чтобы то живое Слово, которое Ты послал для нас, оживи его Духом Твоим. Оживи. Оживи его, дабы оно ожило. Напомни нам, как Ты обещал, Иисус. Напомни нам слова Свои. Чему учил Ты? Чему проповедовал Ты на земле? Покажи это нам, Господи. Помоги нам исполнить волю Твою, не учителей, но Твою. Научи нас ходить путями Твоими, исполняя волю Твою. Дай нам познать ее, познать Тебя, как познал Ты нас. Аллилуйя. Помоги нам увидеть, в каком мы положении пред Тобою, Господи. К чему нам стремиться? Помоги увидеть каждому свое место и ту цель, которую Ты предизбрал для нас, для каждого из нас, чтобы мы исполнили предначертанное Тобою. Аллилуйя. Аллилуйя. Принесли, чтобы каждый из нас принес этот плод совершенный, угодный Тебе. Аллилуйя. Ибо Ты Бог милостивый, Ты Царь наш, Ты Бог наш. Ты Царь Израиля, а мы часть этого Израиля. И да будет каждая душа прилепиться к Тебе, Господь, прилепиться, как Ты желаешь, и прославит Тебя за чудные дела Твои, Отец, за все заботы Твои, за любовь Твою, и осознает свое положение. Да будут глаза каждой души открыты для того, чтобы видеть, где мы находимся, в каком положении мы пред Тобою, и что мешает нам исполнить волю Твою, Отец. Аллилуйя. И да прославится имя Твое. И да прославится имя Твое, Господь, в каждом из нас. Дай нам быть достойными сосудами Твоими, достойными славы Твоей, милости Твоей, любви Твоей. Аминь.